В эфире радио «Эхо Кавказа». Воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали и других городов Кавказа. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Грузия стала посредником в передаче Азербайджаном Армении 15 военнослужащих. Чеченские и дагестанские силовики ворвались в кризисную квартиру в Махачкале и увезли укрывавшихся там женщин. Обзор других событий недели на Северном Кавказе в подкасте наших коллег из проекта «Радио Свобода. Кавказ Реалии». Об этом, а также о возмущении российских СМИ из-за памятных мероприятий в Сухуми по жертвам русско-кавказской войны, о показательном характере дела Джабиева в Южной Осетии и о блестящем наследии ушедшего из жизни Резо Габриадзе слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. Азербайджан передал Армении 15 задержанных военных в обмен на карты минных полей в Нагорном Карабахе. Условия сделки были согласованы при активной помощи премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. К процессу также был подключен исполняющий обязанности замгоссекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филипп Рикер. С подробностями соглашения, которое готовилось последние несколько месяцев, наш тбилисский корреспондент Ираклий Урагвелидзе.
Передача 15 армянских граждан состоялась на границе между Азербайджаном и Грузией при участии представителей грузинских властей вечером 12 июня. По сообщению официального Баку, Азербайджан в ответ получил от Армении карты, на которых отображены около 100 тысяч противотанковых и противопехотных мин. По информации грузинского правительства, достижение соглашения стало возможным при активном содействии премьер-министра Ираклия Гарибашвили и исполняющего обязанности заместителя госсекретаря США по европейским и евразийским делам Филиппа Рикера. Сегодня грузинский премьер раскрыл некоторые новые детали своей посреднической миссии.
Мы заложили основу процесса месяц назад после моих телефонных разговоров с президентом Азербайджана Алиевым и премьером Армении Пашиняном. Думаю, это беспрецедентный случай посредничества Грузии с подключением стратегических партнеров на Южном Кавказе. Хочу воспользоваться моментом и поблагодарить лидеров соседних государств, которые совместно со мной работали в круглосуточном режиме.
Как отметил Гарибашвили, Грузия заинтересована в продолжении своей посреднической миссии для достижения большей стабильности на Южном Кавказе.
Выражаем готовность к тому, чтобы Грузия продолжила выполнять роль медиатора во взаимоотношениях соседних государств. Я зафиксировал свою позицию в общении с лидерами соседних государств. Выражаю надежду, что этот процесс будет продолжен во имя достижения мира и стабильности в регионе, что создаст основу для реализации многих стратегических проектов.
По словам политолога грузинского центра стратегического анализа Гелы Васадзе, за кадром по некоторым причинам осталась роль Турции как важного игрока при заключении данного соглашения.
Главную роль там сыграли США и Турция. Кстати, о Турции не говорят и по понятным причинам не говорят, на мой взгляд. Роль Турции для меня абсолютно очевидна, исходя из того, что Гарибашвили побывал в Баку, Ереване и в Анкаре. И после того, как в Анкаре он побывал, в Далкалене недавно сделал совсем заявление о том, что во время переговоров Эрдогана был разговор о том, что Грузия должна играть более активную роль посредника, платформы в армяно-азербайджанских отношениях.
В целом, по мнению политолога, данный процесс следует рассматривать сквозь призму активизации США и Евросоюза на кавказском направлении. Что касается дальнейших перспектив посредничества Грузии, то многое будет зависеть от политической воли лидеров соседних стран.
Сейчас особо подчеркнуто, что переданы те пленные, которые не осуждены, не совершали, скажем так, никаких насильственных действий. То есть это переданы те военнослужащие, которые попали по разным причинам во время войны, после войны, активных военных действий, попали в плен азербайджанских сил. То есть, конечно же, будет продолжено, конечно же, сейчас проблемы никуда не делись. Кризис на Черном озере, он остается кризисом. И достаточно там опасная ситуация. Тут весь вопрос в том, насколько хватит политической воли и ресурса у властей как Армении, так и Азербайджана противостоять тем силам, кстати, как внутри страны, так и за рубежом, которым выгодно, наоборот, обострить.
Конфликтолог Георгий Канашвили также убежден, что в будущем Грузия может сыграть свою роль в урегулировании отношений Армении и Азербайджана, впрочем, с оговоркой, что не следует эту роль переоценивать.
В то же время у Грузии не должно быть иллюзий. Мы не оказываем большего влияния ни на одну из сторон. Однако то небольшое позитивное, что произошло, положительно скажется как на грузино-армянских, так и на грузино-азербайджанских отношениях, а также на имидже страны.
Написал эксперт на своей странице в Facebook. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Вечером 10 июня кадыровцы ворвались в кризисную квартиру для женщин в Махачкале и увезли с собой скрывавшуюся чеченскую девушку. В этой операции им помогали дагестанские полицейские. Последние выволокли из шелтера правозащитницу Светлану Анохину и подопечных убежища. Халимат Тарамова, дочь одного из приближенных главы Чечни Рамзана Кадырова, директора торгового центра «Гранд Парк» Аюба Тарамова. Именно за ней охотились силовики из Грозного. Девушка сбежала из семьи, потому что подвергалась побоям и насилию из-за своей ориентации.
Я Тарамова Халима Аюбовна. Добровольно ушла из дома, спасаясь от регулярных побоев, угроз. И прошу не объявлять меня в федеральный розыск, не выдавать информацию о моем местонахождении, так как это создалось угрозу моей жизни.
Дагестанское движение «Марем», которое помогает жертвам домашнего насилия, приютило Тарамову и ее девушку. Еще до своего похищения из шелтера Тарамова рассказывала «Кавказ Реалии», почему она сбежала из Чечни.
«Было насилие со стороны моих родителей, было насилие со стороны моего мужа. Мне не давали развод. Я давно уже просила маму. Говорила, пожалуйста, пожалуйста, дай мне с ним развестись, я не хочу. Мама не позволяла. Ты будешь жить с ним, и на твое мнение плевать. Ты будешь жить с ним, даже если тебе не хочется. И годами так продолжалось. Я 5 лет в браке. Чуть что не так, меня сразу бьют. Я уже боялась. В один момент я подумала, что оставаться здесь дальше небезопасно, потому что была угроза моей жизни, а не просто насилие. Меня предупреждали. Если ты надумаешь сбежать, тебя найдут, привезут и убьют. Такие угрозы были постоянно и со стороны мужа, и со стороны родителей».
Говорила Тарамова. Днем 10 июня правозащитница и главный редактор «Даптара» сайта о женском пространстве на Кавказе Светлана Анохина опубликовала на своей странице в Инстаграме обращение о помощи. В кризисную квартиру для женщин, по ее словам, пытались проникнуть неизвестные мужчины из Чечни, их сопровождали дагестанские полицейские. В итоге, по словам Анохиной, на месте они договорились, что Тарамова даст полицейскому пояснение, почему она находится в Дагестане, так как в Чечне девушка была объявлена в розыск как похищенная. В квартиру вошел полицейский, представившийся Долгатом. Опросив Тарамову, он вышел. Ближе к 9 вечера он вернулся. Когда он постучал в дверь кризисной квартиры, корреспондент «Кавказ Реалии» говорил по телефону с Анохиной. Она попросила не отключаться и, выяснив, что это тот самый Долгат, открыла ему дверь. Позже правозащитница пояснит, что открыла дверь по очень простой причине. МВД по Дагестану обещала шелтеру всецелую помощь и охрану, потому в квартире ждали, что с ними свяжутся поговорить об этом. Правозащитница открыла дверь. Дальше в телефонную трубку было слышно множество женских криков. Анохина успела только сообщить, что в квартиру ворвались.
«Нас выволокли во двор, я отказываюсь лезть в машину, а тут стоит группа людей, сильно похожих на чеченцев, и, по-моему, в квартиру через лифт вошли чеченцы, пока наши доблестные полицейские тащили нас вниз по ступенькам. Девочек посадили в машину. В квартире были я, женщина, которая с ребенком, двое, еще 2 девочки, 5, и вот эта вот беглянка, девочка из Чечни, с подругой 7. Мне Гаяна обещала, что это будет проконтролировано, и нам дадут охрану. Нас на это и взяли. Типа, приедет машина вас охранять. И мы повелись на лицо человека, который подошел к двери и открыли. двери, тут же стали врываться в дверь куча людей. Стаскивали вниз, просто вот босиком, без ничего, без вещей, просто по ступенькам волоком. Они туда поднялись, девчонки без защиты. Наши полицейские делают вид, что ничего не происходит.
Полицейские задержали Светлану Анохину и подопечных кризисной квартиры и увезли в отдел МВД по Ленинскому району Махачкалы. Позже Анохину отпустили. Чеченские власти лишь на третий день после того, как Халимат Тарамов, несмотря на ее сопротивление, увезли из шелтера, прокомментировали этот инцидент. Точку зрения руководства Чечни на произошедшее озвучил в эфире ЧГТРК Грозный министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Он обвинил в случившемся правозащитников, которые пытались помочь девушке выехать за пределы Кавказа. «Мы с уверенностью можем констатировать, что благодаря слаженным и профессиональным действиям правоохранительных органов на территории Чеченской Республики и Дагестана пресечена попытка похищения человека», — сказал Дудаев. «Никаких неправомерных действий со стороны силовиков и родственников Халимат Тарамовой не было. В соответствии с законом девушка была приглашена в отдел полиции, была допрошена». Дудаев отметил, что Тарамова – девушка, у которой есть проблемы со здоровьем, и что она неоднократно проходила лечение в наших поликлиниках. Дудаев обвинил общественных активистов в попытке приписать нам какие-то меньшинства, которых здесь нет и никогда не было. В данный момент местонахождение девушки неизвестно. После того, как ее увезли в Чечню, она не выходила на связь ни со своими друзьями, ни с правозащитниками. На родине беглянку ждет убийство по мотивам чести, опасается Светлана Анохина.
Правда о Беслане, как и правосудие, остается делом будущего.
Все-таки есть в Армении культ карабахского конфликта, культ Карабаха.
Антивоенная позиция является крайне маргинализованной нынешней ситуацией в Азербайджане.
Чеченцам подходить с европейскими мерками нельзя. Они такие, какие они есть.
Слушайте программу «Весь Кавказ» на нашем радио по воскресеньям.
Продолжаем северокавказскую тему. Представляем вашему вниманию еженедельный подкаст наших коллег из проекта «Кавказ. Реалии».
Депортированному из Франции чеченцу вынесли приговор. Критик Кадырова в Грузии заявил об угрозах. Отец убитых после нападения на полицию братьев просит выдать их тела. Награда для фильма о преследовании гея в Чечне. И отписка Чимаева от Кадырова в Инстаграме. Об этом в новом выпуске подкаста «Кавказ. Реалии». Новости этой недели вам расскажу я, Катя Филиппович. Привет! Уроженец Чечни Магомед Гадаев, которого в апреле выслали из Франции в Россию, приговорен к 1,5 годам колонии поселения. Такое решение принял Ачхой-Мартановский районный суд Чечни. По словам супруги Гадаева, суд над ее мужем проходил в кратчайшие сроки. На заседании присутствовали сестры Магомеда Гадаева, а также адвокат по назначению. Ранее Гадаев дважды отказывался от предложенных правозащитниками адвокатов. Следившие за судьбой Гадаева сотрудники правозащитных организаций о заседании суда не знали. Напомню историю Магомеда Гадаева. Он покинул Чечню в 2009 году после возбуждения уголовного дела о пытках и похищении сотрудниками ОМОНа жителя Грозного Ислама Умарпашаева. Гадаев и Умарпашаев находились в одно и то же время на базе ОМОНа в Чечне. Покинув Россию, Гадаев дал показания о пытках. Изначально он получил статус беженца в Польше, но позже переехал во Францию, где был представителем организации «Ассамблея чеченцев Европы». Гадаев прожил за границей 11 лет. Его задержали во Франции в октябре 2020 года. Тогда было принято первое решение о высылке, но сначала его приостановили, так как Гадаев заболел коронавирусом. В марте французский суд отменил его депортацию. Адвокат доказал, что на родине уроженцу Чечни грозят пытки. Но 8 апреля Гадаева задержали опять и на следующий день выслали. Когда Гадаев прилетел в Россию, в Шереметьево его несколько часов удерживали сотрудники ФСБ. Затем Гадаев уехал в Новый Уренгой к своему брату, но туда за ним прибыли сотрудники чеченской полиции и забрали его на родину. Так Гадаев оказался в Чечне, где против него возбудили уголовное дело о незаконном обороте оружия. Кстати, сам схрон с оружием силовики нашли в тот же день, когда беженца посадили на самолет во Франции. Живущий в Грузии блогер, критик властей Чечни Хасан Халитов обвинил российские спецслужбы в организации покушения на него. Он опубликовал аудиозапись с беседой о подготовке его отравления. Блогер считает, что за этим стоит лично глава Чечни Кадыров. В Чечне это заявление пока никак не комментировали. Халитов рассказал, что его оставшихся в Чечне родственников местные власти могут использовать в качестве заложников. Он добавил, что от него потребовали извинений за ролик с разоблачением предполагаемых отравителей, а также объявление, что все это было неправдой.
Оттуда мне угрозы поступают, как бы. Ну, они не говорят, они знают, все мы записывать будем, там конкретные вещи, но типа, ты если сейчас не опровергнешь то, что говорил, и свои слова обратно не возьмешь, или перед главным этим шайтаном не извинишься, ты до конца жизни будешь жалеть, короче, и себя винить. Это намек, что из-за меня там пострадают мои родные.
Хасан Халитов – уроженец села Закан-Юрт Ачхой-Мартановского района Чечни. Он покинул республику в 2013 году и перебрался в Турцию. Сейчас он живет в Грузии, где попросил политическое убежище. В интернете Халитов известен роликами, в которых осуждает политику Кадырова. Халитов свидетельствовал по делу о подготовке покушения на грузинского журналиста Георгия Габунию, в прямом эфире оскорбившего президента России Владимира Путина. Халитов был знаком с уроженцем Ингушетии Магомедом Гуциевым, которого признали виновным в незаконном пересечении госграницы, незаконной слежке за журналистом, а также изготовлении фальшивого паспорта. Халитов заявлял, что перед дачей свидетельских показаний в суде ему угрожал депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов. Житель Ингушетии Ахмедхан Тимурзиев попросил главу Чечни вернуть для захоронения останки его сыновей Хасана и Хусейна. Их убили силовики в Грозном в декабре 2020 года при нападении на сотрудников полиции. Напомню предысторию. По официальной версии, 28 декабря 2020 года в центре Грозного Хасан и Хусейн Тимурзиева напали на сотрудников патрульно-постовой службы. Они набросились на них с ножами и попытались завладеть их оружием. В результате погиб 22-летний младший сержант полиции Магомед Джабраилов. Его коллега был ранен. Братьев Тимурзиевых чеченские силовики застрелили на месте. После этого ингушские тейпы Тимурзиевых и Султыговых потребовали от главы Чечни доказательств того, что Тимурзиевы действительно были террористами. Кадыров отреагировал на их слова и приказал спикеру парламента республики Магомеду Даудову объявить кровную месть родным братьев Тимурзиевых. Силовики забрали в Чечню родителей Тимурзиевых и их сестру. Их удерживали несколько недель. Полицейские пытались установить связь родственников убитых с террористическими организациями. Пока родители братьев удерживали силовики, представители тейпа Тимурзиевых-Султыговых примирились с родными убитого при нападении младшего сержанта Джабраилова. Церемония примирения прошла в центре Грозного в здании парламента Чечни. На нее из Ингушетии приехала делегация из более чем 200 человек. Освободившись, Тимурзиев-старший публично покаялся за поступок сыновей в эфире ЧГТРК «Грозный». Спустя полгода родители не могут получить тела сыновей для захоронения. Власти Чечни объясняют это тем, что братья напали на полицию, и против них посмертно возбуждены уголовные дела о терроризме.
Студия подкастов «Радио Свобода».
Документальный фильм «Добро пожаловать в Чечню» стал лауреатом телевизионной премии Британской академии кино и телевизионных искусств. Напомню, фильм «Добро пожаловать в Чечню» снял американский режиссер Дэвид Фрэнс. Он вышел в 2020 году. В нем описываются события, о которых еще в апреле 2017 года первая рассказала российская «Новая газета». Чеченские власти развернули кампанию репрессий против ЛГБТ-людей. Речь шла о сотнях человек, которых преследовали и убивали. Главные герои фильма – парни и девушки, которые пытаются покинуть Чечню, а также активисты, сотрудники российской ЛГБТ-сети, которые им в этом помогают. Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью HBO заявлял, что геи не подвергаются преследованиям в республике. Таких людей, по словам чиновника, в Чечне просто нет. Однако активисты отмечают, что исчезновения ЛГБТ-людей в Чечне продолжаются, а сами они живут в постоянном страхе, что их раскроют. В июле 2020 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле есть много других, более важных дел, чем просмотр фильма «Добро пожаловать в Чечню». Депутаты Народного собрания Дагестана приняли отставку спикера Хизриша Саидова, который накануне заявил об уходе с поста после скандала. Вопрос о лишении Шахсаидова должности был единственным на повестке дня. Хотя официальная причина отставки 73-летнего Шахсаидова – это выход на пенсию, наблюдатели связывают это решение с произошедшим накануне скандалом. Речь идет о праймерис в Дагестане и о драке, в которую был вовлечен сын спикера парламента. Драка между двумя политиками – Даниялом Шахсаидовым и Айнуддином Зиявуддиновым – произошла в Махачкале 1 июня. Оппонент сына теперь уже бывшего спикера парламента был госпитализирован с сотрясением мозга. Шахсаидов-младший задержан. О том, чем в Дагестане запомнился занимавший 8 лет кресло спикера парламента Хизри Шахсаидов, нашему подкасту рассказал экс-депутат Народного собрания Дагестана Марат Асланов.
С точки зрения дагестанской политики и правил 90-х лет, Хизри Саевич был идеальным игроком. Он во все времена умел конъюнктурно договариваться со всеми руководителями региона. Он был очень мало конфликта. Он никогда не входил в прямые конфликты. И любые происшествия в его жизни он старался урегулировать через дипломатию. В плане того, что он, хотя его образ демонизируют с 90-х годов, потому что он и последний из Макиган, вот, но он не является как таковым. Он обычный человек, который смог пройти через эти тернии, скажем так, партийные структуры, поднимаясь наверх и так далее. Старался быть, опять-таки, на тех участках, которые менее ответственны, хотя тоже руководитель счетной палаты он был. Ну, эта позиция в Дагестане тоже одна из там основных ответственных. Я не скажу, что какая-то часть республики или какая-то часть жизни улучшилась при Хизри Исаевиче, или, возможно, ухудшилась при Хизри Исаевиче. Ну, не улучшилась точно. Для меня точно.
Бойцовский клуб «Ахмат» в прошлом году обошелся бюджету Чечни в 69 миллионов рублей. Эта цифра следует из отчета Минюста. Однако в Грозном готовы были заплатить более 440 миллионов рублей дагестанскому бойцу Хабибу Нурмагомедову, если завершивший карьеру спортсмен согласился бы на прощальный бой в «Ахмате». Нурмагомедов это предложение никак не комментировал. Предполагалось, что если, чисто гипотетически, Нурмагомедов принял бы это предложение, против него бы выставили шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева. Последние несколько месяцев Чимаев провел в Чечне. Сюжеты о возвращении чеченского бойца на родину выходили на ЧГТРК «Грозный». В инстаграме Чимаева появилось множество фото с Кадыровым. Но все снимки, как и другие посты спортсмена, были удалены накануне вылета Чимаева в США, где действуют санкции против главы Чечни. Дело в том, что Хамзат Чимаев готовится к тренировкам в Лас-Вегасе для следующего боя в октагоне. Это были главные новости Северного Кавказа за неделю. С вами была я, Катя Филиппович. Пока.
К другим темам. В глазах некоторых российских авторов абхазы не имеют никакого права отдавать дань памяти своим предкам, жертвам русско-кавказской войны в XIX веке. А традиция делать это уже 30 лет на Приморской набережной Сухуми – это в их глазах антироссийская акция, в том числе и в глазах автора «Комсомольской правды», привлекшего внимание абхазской общественности. Продолжит тему Виталий Шария.
Вышедшая в «Комсомольской правде» пространная статья обозревателя газеты Варсобина «Абхазия забыла про туристов и мандарины ради биткоинов» изобилует обычными для этого автора, не подкрепленными ничем утверждениями. «Два года бедная Абхазия не видела туристов», – восклицает он, вызывая недоумение у абхазского читателя. Все помнят, как хлынули сюда российские туристы после того, как закрытая на пандемийный карантин границы на ПСОУ открылась 1 августа прошлого года. Все видят, какие рекорды бьет заезд их в этом году. Большинство абхазов проголосовали бы за вхождение в состав России. Категорически убежден он, хотя никаких опросов, разумеется, не проводил. Но скандал в Абхазии и за ее пределами, даже, насколько знаю, в московских коридорах власти, разразился из-за другого. В одной из главок публикации автор же выписал показал такую картину. А в центре Сухума, глухому раздражению русских, пылал костер. Абхазы отмечали День памяти жертв Кавказской войны и насильственного выселения горских народов Кавказа с факелами, с президентом, всеми членами правительства и даже старательно наряженным горцем, несшим портрет главного врага, в кавычках, российского генерала Алексея Ермолова, перечеркнутый красным. Смысл церемонии читался ясно: «В Россию никогда». Конец цитаты. А подпись автора под фото не оставляла сомнений, что он сам наблюдал это своими глазами. А еще обратите внимание на то, что, по-видимому, нежелание Абхазии становиться частью Российской Федерации для Варсобина – это черная неблагодарность ей и ужаснейшее преступление. Опубликованной в солидной газете «Фейк» радостно подхватили российские авторы определенного толка. Вот что писал вскоре один из абхазских телеграм-каналов. «Кто в России нагнетает страсти вокруг Абхазии? На днях информационная повестка многих телеграм-каналов запестрела истеричными сообщениями об антироссийских настроениях в Абхазии, факельных шествиях, с факелом, значит, бандеровец, перечеркнутом портрете Ермолова, про турецком влиянии и так далее. Некоторые из черносотенных призывов реинкарнировать Ермолова и Паскевича перепустили и мы. Пусть все ознакомятся с подобными планами». Так был ли мальчик? Вот фотография шествия, прошедшего в Стамбуле, с участием местной черкесской диаспоры. Слева виден наш паренек в той же одежде с тем же портретом. Источник солидный, крупное турецкое информационное агентство. «Стоило огород городить?» Конец цитаты. Вчерашняя публикация интернет-издания «Абсадгел.Инфо» пролила на ситуацию дополнительный свет. Вот отрывок из нее. 21 мая 2021 года сотни граждан Абхазии были на берегу у памятника Махаджирам, но никто не видел никаких фотографий, которые несли бы участники мероприятия. Были только факелы и флаги. После обращения пресс-службы президента Абхазии в редакцию «Комсомольской правды», в котором она обратила внимание на то, что в тексте приводится неправильная информация, и фотография с генералом Ермоловым сделана не в Абхазии, фотография была удалена из статьи, размещенной на сайте газеты. Но остается печатная версия, которую никто не изымал из продажи. Конец цитаты. Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с Алхасом Чолоко, начальником управления по связям со средствами массовой информации администрации президента Абхазии, который, как мы узнали, и обращался в редакцию «Комсомольской правды». Вот что он рассказал о своей беседе с главным редактором газеты. Мы заговорили вообще о публикациях Варсобина об Абхазии, и Чулоков вернулся к их телефонному разговору.
Я говорю, ну где ты уловил в Абхазии, говорю, антироссийские настроения? Ну нет же, говорю, такого, вообще. Это из пальца высосанная проблема. Он говорит, нет, вы не против русских, это я признаю, но, говорит, вы против вхождения в состав России.
Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Время для краткого выпуска новостей.
Лидеры «Большой семерки» – семи крупнейших индустриально развитых демократических стран мира по итогам саммита в британском Корнуолле опубликовали совместное коммюнике, в котором призвали власти России прекратить дестабилизирующее поведение и вредоносную деятельность. Лидеры США, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Канады и Японии подтвердили заинтересованность в стабильных и предсказуемых отношениях с Москвой. При этом они призвали Россию перестать вмешиваться в демократические системы других стран, выполнять свои обязательства в области прав человека, расследовать и объяснить использование химического оружия на своей территории, по всей видимости имеется в виду отравление оппозиционера Алексея Навального, прекратить системные преследования независимых СМИ и гражданского общества, а также привлечь к ответственности тех, кто с территории России совершает кибератаки. Тема противостояния угрозам со стороны России и поисков путей сотрудничества с ней поднималась на двусторонних встречах президента США Джо Байдена с лидерами «семерки», в частности, с канцлером Германии Ангелой Меркель. На ней обсуждался газопровод «Северный поток-2», сооружение которого Германия поддерживает, а США критикует. Как для Берлина, так и для Вашингтона крайне важно, чтобы транзит природного газа из России через Украину сохранился и после запуска газопровода, сказала после встречи Меркель. В совместной пресс-конференции по итогам саммита президентов России и США в Женеве 16 июня не будет. Джо Байден и Владимир Путин пообщаются с прессой по отдельности. Об этом сообщили в субботу американские представители, их слова подтвердили в Кремле. Мы ожидаем, что встреча будет прямой, откровенной, и пресс-конференция в одиночном формате подойдет для того, чтобы детально рассказать независимой прессе о темах, которые были подняты на переговорах, как в тех сферах, где мы можем договориться, так и в областях, где у нас имеются серьезные трудности, сообщил журналистам представитель Белого дома. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что российская сторона была готова как к совместной пресс-конференции, так и к ее отсутствию. По его словам, Путин тоже пообщается с прессой после саммита. Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Хельга Мария Шмидт 14-16 июня посетит Грузию с официальным визитом. Об этом говорится в сообщении на сайте ОБСЕ. В рамках двухдневного визита генсек ОБСЕ проведет встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили, председателем парламента Кахой Кучава, министром иностранных дел, вице-премьером Давидом Залкаляни, а также с госминистром по вопросам примирения и гражданского равноправия. Ожидается, что Шмидт лично примет участие в 100-м заседании в рамках механизма по предотвращению и реагированию на инциденты в Эргнете, Горийский район.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». 30-летний житель Южной Осетии Инал Джабиев умер 28 августа прошлого года. По официальной версии, это произошло по дороге в больницу из изолятора временного содержания, где Джабиев содержался по подозрению в нападении на главу МВД самопровозглашенной республики. Близкие уверены, что молодого человека забили до смерти в ИВС. Об этом говорят и снимки тела молодого человека. В юридических и политических перипетиях резонансного дела моя коллега Нана Плеева разбиралась с гостями нашего традиционного некруглого стола.
10 месяцев следствия по делу Инала Джабиева. Главный итог: силовиков, истязавших молодого мужчину, и судмедэксперта Зарину Дзагову, задокументировавшую эти самые истязания, практически уравняли в уголовной ответственности. И она, и они практически, по версии следствия, превысили свои полномочия. В юридических и политических перипетиях резонансного дела попробуем разобраться с гостями некруглого стола, защитником Зарины Дзагоевой Тамарой Габараевой и политическим редактором издания «Основа» Русланом Тотровым. Тамара, первый вопрос к вам. Что это за пресловутое уголовное дело против судмедэксперта Зарины Дзагоевой из себя представляет с юридической точки зрения? Что там?
Ну, пока что у нас на руках имеется только уведомление, которое получила Зарина, значит, 7 июня 2021 года. И здесь не разъяснено, в чем конкретно, значит, выразились ее превышение должностных обязанностей и так далее. Тут ей просто уведомляется, что на нее завели уголовное дело, соответственно, по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса. Постановление мы пока не смогли получить, поэтому я более подробно и конкретно не смогу это прокомментировать.
Что вам сказал генпрокурор во время общения в парламенте? Он вроде не был готов с вами говорить. Почему? Он не знал, чем занимаются следователи в его ведомстве?
Ну, насколько мне известно, опять-таки, из уведомления уголовное дело, значит, обведено с согласия генерального прокурора.
То есть он все-таки знал, но воздержался?
Воздержался, скорее всего, и, может быть, не был готов. Я не могу просто ответить.
А что он сказал?
Почему? Он сказал, когда спросили, значит, его депутаты, в чем все-таки обвиняется Зарина Дзагоева, дело в справке или в чем, он сказал, справка и не только. То есть мы вот это не только пока что не знаем, в чем конкретно выразились ее действия. Вот,
не стал выдавать тайну следствия, в чем бы она ни заключалась. Дзагоева рассказала в парламенте депутатам о давлении, в частности, как следователь грозил, что она 5 лет не увидит свою дочь, своего ребенка. Что происходит сейчас? В какой реальности ей приходится жить? Эти угрозы продолжают поступать?
Ну, угроз пока что никаких не было, но она, в принципе, в своем заявлении на имя генерального прокурора, парламента и КГБ местная подала заявление о том, что на нее оказывалось давление. Там она более подробно это, значит, описала и скорее сама будет освещать в средствах массовой информации, поэтому я тоже более подробно за нее здесь не отвечу.
Руслан, почему, на ваш взгляд, югостинские власти пошли на это очевидное обострение, по сути, бросили вызов обществу? На что расчет, собственно?
Мне кажется, это очевидно. Дело в том, что власти Южной Осетии, в частности, это Анатолий Бибилов, как начинающий диктатор, но уже более-менее становящийся на ноги, он понял, что пришла идеальная пора переломить ситуацию. Он и, собственно, вся его властная клика, они поняли, что сейчас надо переходить в наступление. Я просто напомню, что в течение какого-то времени, недель, либо месяца, тут уже кто как посмотрит, ситуация для них была по большей части патовой, и было совершенно очевидно на каком-то даже этапе в прошлом году, что Бибилов как президент и вот эта вся, как я ее характеризовал, человеческая многоножка, им выстроенная из различных карательных силовиков, ей приходит конец. Но вот произошло то, что произошло, воспользовавшись какой-то несогласованностью оппозиции, воспользовавшись в достаточной степени, кстати, и коронавирусом тоже спровоцированным оцепенением народонаселения Южной Осетии, Бибилов и компания поняли, что, ну, слушайте, а здесь-то можно, в принципе, любые опыты уже ставить над собственным народом, и надо дальше идти ва-банк. И вот именно поэтому теперь они переходят в наступление, сейчас они атакуют Зарину Дзагоеву. Это совершенно верная с их точки зрения тактика. Следующим шагом вот в этой коллизии я вообще увидел бы возбуждение уголовных дел против вдовы Инала Джабиева и против его мамы. Это гротеск, но это было бы абсолютно вот в конве того, что они сейчас делают. Мама, это
а власть преуспеет в создании вот этой параллельной реальности, о которой вы говорите? От чего это зависит? Практически ленивый не видел эти посмертные снимки, фотографии истерзанного трупа Джабиева со следами побоев, со следами пыток. Теперь этим людям говорят, что это оптический обман. Объективной реальности не существует. У нас свои следователи, прокуроры, эксперты, процессуальные уловки, ухищрения. То есть они смогут провернуть то, о чем вы говорите?
Они в течение какого-то времени уже проворачивают там абсолютно все. Смотрите, есть два ключевых момента. Первый. Так называемый эффект индийского менеджмента, так и называется, это продавливание людей в данном случае для того, чтобы определить, где вот есть эта предельная, скажем так, глубина, до которой можно человека опустить и как после чего он начнет всплывать. В случае с народом Южной Осетии, к великому сожалению, мы видим, что вот это человеческое оцепенение в Цхинвале и его окрестностях, оно приводит к тому, что режим Анатолия Бибилова понимает прекрасно сейчас, можно делать все, что угодно. И отвечая на ваш вопрос, преуспеют ли они, а они уже преуспевают. Сопротивление, сколько бы ни было серьезного или вообще видимого даже, нет. То есть, еще раз я хочу повторить, любой начинающий диктатор, и Анатолий Бибилов здесь не исключение, бояться может только одного. Это активного противления людей вот этому бесчинству, творимому Бибиловым и его кликой. А противления нет. Соответственно, это сигнал к чему? Это сигнал к тому, что с этими людьми можно делать все, что заблагорассудится.
Тамара, а как в обществе, собственно говоря, воспринимается происходящее? Зарина Дзагоева чувствует поддержку сограждан?
Ну, конечно, непосредственно, если еще вот немного забегая до, разговоры ходили в обществе, что на нее могут завести уголовное дело, но мы не могли подумать, по какому поводу это может произойти. А так в обществе ходили эти разговоры, и даже тогда уже общество вот эти слухи, да, будоражили. Откуда они исходили, что происходило, тоже не могу пояснить, но даже и тогда уже общественность непосредственно поддерживала и в социальных сетях, и приходили непосредственно, говорили, что молодец, в общем, все слова поддержки, что вы сегодня и наблюдаете. А тем более сейчас буквально общество вот на каком-то этапе таком, что взрывоопасном даже, можно сказать. То есть все готовы вот выйти и прямо грудью защищать Зарину Дзагоеву. Она как пример, как, не знаю, вот именно герой сегодня в наших реалиях.
Насколько я понимаю, Зарина именно за этим обратилась к депутатам, потому что она не доверяет правосудию. Это так?
Да, она хотела именно публичного обращения к депутатам и генеральному прокурору тоже. То, что предложил нам генеральный прокурор, что может пообщаться в своем кабинете, то есть нам это как бы не нужно в кабинете. То есть это должно быть прозрачно и максимально видно общественности, что происходит, чтобы не было более никакого вот давления на нее. Потому что, возможно, вот то, о чем она говорила, это ее довело до такого состояния, что она вынуждена была сделать шаг именно на публичное обращение.
Какой выбор власть сегодня оставляет югоостенскому обществу?
Да, я вынужден еще раз повторить, что у южноосетинского общества выбора на сегодняшний день нет. Южноосетинское общество в течение последних нескольких месяцев является объектом и субъектом одновременно экспериментов со стороны режима Анатолия Бибилова. Выбора у этого общества нет. То, что это общество может сделать, единственное, мы с вами все прекрасно понимаем. Однако, еще раз хочу подчеркнуть, что да, 28 августа вечером, днем и вечером, в день, когда истерзанное тело Инала Джабиева нашли в морге, люди вышли на театральную площадь Цхинвала, но по большому счету, ведь этим закончилось. Я сейчас не буду призывать прямо к тому, к чему по большому счету нужно призвать в этой ситуации, но для меня все эти месяцы главным таким вот поразительным, с негативной коннотацией аспектом является то, что люди Цхинвала, и я понимаю, что есть причины объективные тому тоже, но люди Цхинвала, люди Южной Осетии, которые массово не вышли, еще раз я подчеркиваю, не вышли, кухонные разговоры, домашние разговоры и прочее.
А почему, на ваш взгляд, они этого не сделали? Почему? Чего опасаются эти люди? И насколько обоснованы их опасения?
Я задавал этот вопрос цхинвальским пассионариям, в том числе цхинвальским интеллигентам. Я задавал этот вопрос очень многим людям в столице Южной Осетии. И, знаете, ответ, он был до болезненного одинаков, от совершенно разных представителей замечательного нашего государства Алания. Люди говорят о том, что они просто боятся. Люди говорят о том, что их довели до точки, когда любое даже публичное полуслово, брошенное в воздух по этому поводу, будет воспринято как прямая атака на президента Бибилова и его режим. Люди действительно боятся. Вот это вот ответы, которые я получал. И страх — это именно то, это топливо.
Значит, власть преуспела.
Себя режим Бибилова. Конечно, безусловно.
Президент, как известно, своих не сдает. По крайней мере, есть такое представление об Анатолии Бибилове. Кто эти свои, на ваш взгляд, Руслан? И где проходит эта двойная сплошная, которая очерчивает неприкасаемый круг избранных? На кого он ставит?
Здесь очень простой и короткий ответ. Дело в том, что в Южной Осетии сложилась довольно парадоксальная для нормального государства ситуация, когда абсолютно весь силовой блок находится в фактическом и непосредственном управлении президента государства. государства, ни о каких независимых институтах в данном случае говорить невозможно, поэтому от КГБ и МВД до Генеральной прокуратуры и судебной системы это все вотчина Анатолия Бибинова, и это все свои, это труд, связанный с пресловутой омертой, простите меня, пожалуйста, такие мафиозные, но в данном случае мафиозные — это очень уместное определение, сравнение. Вот это вот те самые свои. Слушайте, генеральный прокурор Магомед Багаев, новоназначенный, это всего-навсего аватар бывшего генерального прокурора Урузмага Джагаева, пользуясь кинематографическими ассоциациями, да? Отсутствие Следственного комитета, Олеся Кочева в Верховном суде, и вот вам, пожалуйста, ваши свои. Анатолий Бибилов, еще раз говорю, как начинающий диктатор по образу и подобию самых низменных политических режимов этого мира, прошлого и настоящего, лепит собственное дворцовое, если хотите, благополучие. И все то, что он делает с точки зрения вот этого, скажем так, диктатора строения, оно совершенно верно. Единственная штука, последняя, Анатолий Бибилов, я, поскольку он пребывает в какой-то абсолютно иной реальности, это совершенно очевидно, на мой взгляд, он, наверное, не помнит, чем обычно заканчиваются вот эти диктаторские истории, и его многоуважаемые, в кавычках, коллеги по всему миру, от Бакассы до какого-нибудь Иди Амина, могли бы многое рассказать господину Бибилову о том, чем закончится его история.
По крайней мере, Анатолий Бибилов, судя по всему, использовал грамотно дело Джабиева против своих оппонентов. По крайней мере, очень долго югостинскому обществу рассказывали о связке оппозиции и криминала, чтобы уменьшить это влияние. Оппозиция сегодня слабее, чем она была, когда Анатолий Бибилов пришел во власть, сам будучи оппонентом, активным оппонентом предыдущего президента, или наоборот, это его стратегия усиливает его оппонентов?
Слушайте, ну, к его, опять же, диктаторской чести, я должен вам сказать, что, конечно же, господину Бибилову удалось в некотором смысле оппозицию ослабить. Вот недавний, допустим, выход Давида Санакоева из партии НХАСа, нравится это вам или нет, но Давид Санакоев на сегодняшний день — это, безусловно, одно из меняемейших лиц этой оппозиции. Этот экивок говорит о том, что действительно здесь без руки президента Бибилова, конечно же, не обошлось. И вот из таких мелочей складывается понимание того, что да, ему удалось оппозицию ослабить. Эти люди могли бы одержать победу, если бы предстали абсолютно единым кулаком. Понимаете, но на сегодняшний день оппозиция Южной Осетии какой-то такой вот плачевающей доктриной, к сожалению, не обладает. Они все преследуют, и я сейчас без негативной коннотации, они преследуют довольно разрозненные собственные интересы. И, конечно, это то поле, на котором президент Бибилов чувствует себя максимально вольготно. Оппозиция при этом, если вы посмотрите исключительно по персоналиям, да, наверное, за последние пару-тройку лет, безусловно, достигла большего прогресса, чем до того. Но шанс, который у южноосетинской оппозиции и всего южноосетинского народа был осенью 2020 года, как по мне, этот шанс, скорее всего, почти безвозвратно утерян.
Тамара, у меня вопрос к вам. Зарина Дзагоева заявила о том, что будет доказывать собственную невиновность, что она не выдавала подложные справки, что она готова подписывать под каждым своим словом. Каковы ее шансы преуспеть в условиях, когда власть практически говорит, что, чтобы она не написала, для них это не имеет значения? У них есть два других заключения с противоположными выводами, удобными им. В чем будет ваша стратегия защиты?
В данном случае речь идет не об экспертизе, а о справке, которую она выдавала непосредственно в день смерти Нала Джабиева. Как она говорит, друг другу никакого отношения не имеет непосредственно экспертиза и справка. Справка выдавалась по наружному осмотру трупа.
Если не имеют, тогда почему это такую реакцию со стороны власти вызвало, что они провели еще две экспертизы, чтобы опровергнуть заключение Зарины, если это такая незначительная справка?
Скорее всего, здесь хотят сделать тот ход, чтобы ее тем самым подвергнуть, ее действия подвергнуть сомнению именно в компетентности в этом плане, что она вот не имела права и вышла за рамки своих должностных полномочий. Ну, пока что вот опять-таки у нас нет постановления, поэтому более подробно не могу сказать. Но справку она выдавала то, что она выдала, она, в принципе, могла выдавать. Опять-таки, изучая ее должностные обязанности. То есть в этом она не превысила. Вот в чем еще выразилось превышение по части 1 статьи 286, мы более подробно не знаем, какие еще действия ей инкриминируют в данном случае. Ничего отношения не имеет. То есть они не говорят о ложности заключения. По крайней мере, тогда генеральный прокурор нам не сообщил о том, что заключение ее подвергается заведомо ложности и неправильности.
А были попытки с ней договориться по-хорошему со стороны следователей, власти? Или это были только угрозы? Сигналы поступали другие?
Ну, не могу сказать, не могу ответить.
Руслан, к вам, пожалуй, последний вопрос. В следующем году в Южной Осетии президентские выборы. Анатолий Бибилов заплатит какую-либо политическую цену? И от чего это зависит?
По логике вещей совершенно очевидно было бы, что у Анатолия Бибилова нет никакого осязаемого шанса выиграть президентские выборы в 2022 году. Ну, то есть, даже термин «аутсайдер» не в полной мере описывал бы безнадежность его положения электорального через 10 месяцев. Но, поскольку, здесь я должен эту оговорку сделать, поскольку режим Бибилова действительно полностью перехватил в настоящий момент инициативу в Южной Осетии, я полагаю, что шансы этого господина устроить себе второй срок, конечно, повысились. Что для этого надо сделать? Ну, самое простое и верное решение – это вообще не допустить до выборов никого, кроме каких-то прокси-кандидатов. Ну, условно говоря, представьте себе ситуацию, что вместе с господином президентом в выборах будут участвовать, ну, какие-нибудь Петр Гасиев и Алан Таттаев, допустим. Да, ну, то есть вот потешные политические персонажи, о которых все ясно, и понятное дело, что в этой ситуации Бибилову не будет грозить ровным счетом ничего. Для этого надо, еще раз подчеркну, просто снять с пробега, не знаю, условного Санакуева, условного Гаглоева и иже с ними, то есть любой из оппозиционных лиц, любого человека, который, безусловно, в одни ворота обыграет Бибилова в честном электоральном сражении. Либо же, что может угрожать действующему президенту? Ну, как я уже сказал, присутствие в списке кандидатов кого угодно из оппозиции. Второй момент, если указующий перст из Федерального российского центра из Москвы обратит свое внимание на Анатолия Бибилова, и вот эта вот сакральная итальянская баста хватит, скажет, ну все, значит, господин президент, отправляйтесь в СНР или куда вы там любите ездить, но оставьте в покое Южную Осетию. Во всех остальных случаях в данный момент я вынужден вам сказать, что значительно менее угрожающим стало положение начинающего диктатора Анатолия Бибилова относительно следующих выборов.
И этот климат политический, на ваш взгляд, останется таким для него безоблачным, и происходящий этот тест-драйв, обкатка вот этих возможных вариантов сейчас?
Нервные клетки этот господин тратит и теряет в любом случае. Поэтому говорить о безоблачности, наверное, смысла никакого нет. Ну, слушай, в конце концов, каждый новый день, каждый новый информационный повод, безусловно, тревожит его. Я прям вообще это не исключаю. Уж простите, что я, как в том анекдоте, да, в доме повешенного о веревке, но я совершенно не исключаю, например, что Анатолий Бибилов мог иметь прямое отношение к организации нападения на меня. Ну, не исключаю. Вот из таких вот неприятных для него мелочей каждый политический день складывается. Поэтому оно не безоблачное, мама, но, еще раз.
Гарантированно успешное.
Нет, ну, гарантировать Анатолию Бибилову победу сегодня на выборах через 10 месяцев не сможет даже Господь Бог при всей, казалось бы, его непогрешимости и всемогуществе. Но, с другой стороны, еще раз вам повторю, что сейчас промежуточную победу в схватке с оппозицией одерживает как раз-таки, ну, хотя хунтой назвать не могу, потому что все-таки я, как человек с политологическим образованием, понимаю, что у власти не военные, поэтому это не хунта, это просто клика Анатолия Бибилова.
Гостями за некруглым столом были адвокат Тамара Габараева и политический редактор издания «Основа» Руслан Тотров. С ним беседовала Нана Плиева.
Некруглый стол.
В Тбилиси 6 июня скончался сценарист, режиссер и художник Резо Габриадзе. Он автор сценариев более чем 35 фильмов, среди которых «Не горюй», «Мимино», «Необыкновенная выставка» и «Кин-дза-дза». О жизни великого сказочника, его детстве, сценариях и театре расскажет Анастасия Славинская.
Сковороде-то вы рождаетесь, не вас не спрашивают, и вы умираете, вас не спрашивают. О каком выборе и свободе вы сами говорите? Вот здесь единственная свобода пакостничать. Вот и все, или не пакостничать. Свобода безгранична. Космос и...
В мире малых величин Резо Габриадзе, о котором он говорил в этом интервью «Радио Свобода» более 10 лет назад, на самом деле нет ничего малого, второстепенного. Здесь все, каждая, на первый взгляд, незначительная деталь имеет свой объем, характер и настроение. Здесь равноправными героями целой жизни, а не просто повествования, становятся те, кто, казалось бы, никогда не должны были бы. Предметы, животные, птицы и даже портреты со стен. Рассмотреть живое в неживом, услышать его историю, проникнуться ею и впустить в свою жизнь обычно дается лишь детям или тем, кто сумел остаться немного Питером Пеном в взрослой жизни.
Единственным островом, где было мне хорошо, спокойно, была библиотека номер 6, которая висела над рекой. А вот туда я приходил. Там было двое, которые серьезно занимались мировой литературой. Я и Ипполит. Ипполит — это была крыса такая. Ее знаменитый актер в нашем городе Ипполит Хрычья облил кипятком, и она была без прикрытия. Хвост был фиолетовый, как должно быть. Уши прозрачные были, нежные. Она в основном занималась обложками. А то, что осталось от обложек, это я. Я обрабатываю.
Рассказывал Резо Габриадзе в фильме «Воспоминаний. Знаешь, мама, где я был». Сын Резо Габриадзе, Лео Габриадзе, долго уговаривал отца собрать его рисунки и истории о детстве в цельный рассказ. И в 2017 году вышел фильм «Знаешь, мама, где я был».
Я был маменький сыночек. У меня был воротничок чистый. Ходил я один всегда. Со старшим говорил на «вы». Вся драматургия моей тогдашней жизни заключалась в том, чтобы как-нибудь дойти до школы без конфликтов. Передвигался я по городу очень сложными путями. Я выглядывал из подъезда и ждал момента, чтобы забежать до следующего укрытия. Ведь только что кончилась война, и радости у людей было мало.
Здесь же, в этом фильме, воспоминания Резо Габриадзе совсем коротко, мимоходом, рассказывает и о других этапах его жизни.
Как-то раз я не случайно шел выпить пиво и случайно оказался в кабинете председателя кинематографии. В кабинете мне предложили быть слушателем высших сценарных курсов в Москве.
Пиво фигурирует и в истории знакомства Резо Габриадзе с Георгием Данелли, вместе с которым они впоследствии напишут сценарий к «Мимино», «Кин-дза-дза», «Паспорту», но первым будет сценарий к «Книгарюй». Как писал в своей книге «Безбилетный пассажир» Георгий Данелли, он приехал в Тбилиси и в поисках сценариста обратился за помощью к режиссеру Эльдару Шингелая. Тот назвал 3 фамилии, среди которых была Габриадзе, и предложил прийти на следующий день на киностудию. Завтра привезут бочковое пиво, и они все обязательно появится, сказал Шингелая Данелли. Первым, на мое счастье, за пивом пришел Габриадзе, написал Данелли. Вместе с Габриадзе в прокуренном номере гостиницы «Сакартвело» они начали писать сценарий к фильму «Не горюй».
Резо приходил ровно в 8 утра. Мы работали до часу, потом делали перерыв на обед, а после обеда гуляли по старому городу. Примеряли прохожих к нашим персонажам, заглядывали в подъезды. Резо обращал мое внимание на кованые решетки балконов, на старинные дверные ручки и вообще обращал мое внимание на такие детали, которые я без него не заметил бы. У Резо был особый взгляд на мир. Когда он после перестройки приехал в Москву, его спросили, изменилась ли столица, он сказал, что да, очень. Стало намного меньше воробьев и намного больше генералов.
А ровно 40 лет назад сказочный мир Резо Габриадзе обрел точный адрес и дом. Его так и называют – театр Резо Габриадзе или же Тбилисский театр марионеток с покосившейся башенкой и самыми маленькими часами в городе. Театр, где идет всего 4 спектакля, но билеты на них всегда в дефиците. Еще у театра есть свой девиз – «Пусть слезы у вас будут только отрезки лука». Именно в этом театре проходят панихиды по Резо Габриадзе. Похороны состоятся 10 июня в Татминском пантеоне писателей и общественных деятелей.
Итак,
легкий переход. Неизвестность от забот. И от плачущих родных на похоронах моих. Это синий, не густой, иней над моей плитой. Это сизый зимний дым, клык над именем моим.
Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.